квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 июня 2026 года, 12 часов дня в Москве. И сегодня во вторник, как всегда в это время, Василий Ласточкин у вас в гостях вместе с Теос Медиа. Мы читаем сегодня уже 5 главу книги Иова, книги, выдающейся во всех смыслах этого слова и во всех значениях этого слова. И серия передач продолжается, которую мы обозначили как «Дыхание смысла». Мы сегодня остановимся на финальной части речи Елифаза. Вообще, разговорами, вот это общение друзей Иова с ним, его ответы им никак не разовешь. Здесь, скорее всего, речь идет о каких-то выступлениях, речах, в которых как сам Иов, так и друзья его выражают какую-то точку зрения, взгляд, объясняют свои чувства и так далее, и так далее. Это, кстати говоря, совсем не тот род спора, в котором, как часто принято говорить, рождается истина. Истина вообще не рождается в спорах. Правда, ее можно в них отстаивать. И вот я подумал о том, что назову сегодняшнюю передачу «Искры света». Почему? Потому что, во-первых, благодаря тому, что в 7 стихе говорится, 5 главы книги Иова, мы с вами видим одну удивительную вещь. Есть поговорка, которая гласит, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают верное время. И, пожалуй, это относится в том числе и к Елифазу, в том числе и ко всем его друзьям, за исключением последнего, четвертого персонажа, который в самом конце книги объявится, его зовут Илиуй, но о нем мы не будем сейчас говорить. Итак, сломанные часы, которые показывают дважды в сутки правильное время. Елифаз продолжает свою речь, в общем, которая из утешительной превращается в принципе-то в обличительную и даже осуждающую. И все это стоит помнить в контексте того, что Иов покрыт проказой, почти голый, сидит в прахе и скоблит себя черепицей. Ему больно. 7 дней они плакали, вот заговорили наконец-то. И что стоит еще сказать? Редко я это слово употребляю, но здесь, наверное, можно его очень тонко использовать. Это понятие бессилия. Давайте попробуем, вряд ли у нас это до конца получится, все-таки поставить себя на место главного героя книги Иова. Героя во всех отношениях и во всех смыслах. Бессилие. Он ничего не может изменить. От него ничего, совершенно ничего не зависит. Он не может никуда уйти, потому что он болен, он страдает, переехать в другой город, или, как говорят, начать все с белого листа. Не может он. И вот это бессилие усугубляется еще, конечно, и очень сильно. Я думаю, именно поэтому Бог так гневался на друзей Иова в финале этой книги. Оно усугубляется этими странными речами. По сути дела, вот этот спор, который переходит очень быстро, а такое часто случается, из попытки найти истину способ утвердить свой авторитет. Да, это случается со всеми умными людьми. С глупыми реже, но тоже это происходит. Вообще, вот этот спор, как я уже говорил, из способа найти истину превращается в такой удобный повод утвердить свою правоту. А моя правота от истины очень часто сильно отличается. Елифаз, которому, в общем, ни в уме, ни в опыте не откажешь, он не глупый человек, мы не будем этого утверждать, но тем не менее, что для него важнее в этой ситуации? Трудно сказать. Перед тем, как перейти к самой, собственно, речи Елифаза, ее финалу, к его, финалу его первой речи, потому что потом будут и другие, каждый из них, из этих друзей Иова, будет опрометчиваться, пользоваться поводом что-то сказать важное, нужное, чтобы доказать самим себе, во всяком случае, свою правоту и утвердить свой какой-то кажущийся авторитет. Вообще интересно, я вот подумал, что как часто ситуации для нас возникают, когда мы можем что-то значить в собственных глазах. Вот такое вот здесь присутствует тонкое, очень тонкий аромат фарисейства в этих беседах друзей. Так вот, я хотел бы привести некоторые высказывания одного известного психоаналитика Роберта Коулза, чья книга «Дети кризиса» оказала на меня очень серьезное влияние в свое время. Я подумал, он, конечно, пишет о детях, но это в равной степени относится и ко взрослым. Очень часто мы привыкли, вообще психология, которая считает себя наукой, утверждает роль неких защитных механизмов вообще психоэмоциональной жизни человека. Я подробно в это вдаваться не буду, но оговорю. Насколько вообще... И Коулз это утверждает, и я с ним не могу не согласиться. Насколько решающую роль эти механизмы играют в нашей духовной и нравственной жизни. Вот Роберт Коулз говорит очень грамотно. Ни среди великих, ни среди обычных людей защитные механизмы, он ставит эту фразу в кавычки, не объясняют полноту и цельность и совокупность психологической жизни. А мы с вами говорили уже, что она, эта жизнь, отличается тем, что она невероятно хрупка и вместе с тем невероятно упряма. Вот как глина. Она твердая, но урони ее на пол, и разобьется глиняный сосуд. Нравственное содержание жизни не объясняется анализом того, как наше эго торгуется со всеми сторонами своей психики. Пожалуй, удивительно точная мысль Роберта Коулза, вообще удивительного, кстати говоря, человека. Очень жаль, что его книгу «Дети кризиса» и другие не перевели на русский язык. Такое явление вообще в культурной жизни Америки, не только в медицинской. Он, кстати, за эту книгу получил Пулитцеровскую премию, то есть премию литературную. Смотрите, как он дальше продолжает мысль. Даже развитое сознание не обязательно транслируется в нравственно смелую жизнь. Иначе говоря, мы имеем дело с чем-то, как говорит Семен Франк, трансрациональным. С тем, что никаким алгоритмам, формулам не подчиняется. Человека нельзя вообще свести к его душевным процессам. Нельзя, и об этом говорит психоаналитик Виктор Франкл, автор знаменитой книги «Сказать жизни да» или «Психолог в концлагере». Человека нельзя редуцировать, то есть свести к его психической жизни, как тем более уж к биологической и так далее. И вот здесь очень важная вещь. Нравственное развитие, в том числе и в детях, может выражаться не только периодами моральной стойкости, но и продолжительными периодами духовной ограниченности, эгоцентризма и даже настойчивой моральности. Вообще интересно, он часто приводит пример. Удивительная книга в этом смысле, стоит ее почитать. Это, конечно, «Убить пересмешника». Харпер Ли. Книга очень любопытная. Она показывает нравственную жизнь взрослых людей глазами ребенка. всю ее двусмысленность, все эти вот механизмы защиты и так далее. Человеческий разум уже в первые 10 лет своей жизни может столкнуться с искушением сотрудничества с демоническим даже в самом близком и самом знакомом своем окружении. И вместе с тем тот же самый разум может извлекать опыт из нравственных ошибок жизни. Вот это, я надеюсь, это все то, к чему, наверное, стремятся друзья Иова. Все то, что, может быть, в своем бессилии пытается делать Иов. Понять какую-то связь между причиной и следствием. Почему? За что? Зачем? И вот эта душевная, упрямая, противоречивая, парадоксальная, загадочная душевная жизнь, хрупкая сама по себе и сама в себе, она не может сказать все о человеке, о его личном бытии. А Елифаз именно это пытается сделать. А ведь нельзя же все сводить к морали. И смотрите, здесь стоит сказать о каждом из нас, потому что всем нам бывает больно, все мы страдаем, заслуженно или незаслуженно, это уже вопрос другой. Знаете, боль одинаковая, когда нам вырывают здоровый или больной зуб. Другое дело, что после того, как вырвут больной, становится легче, по крайней мере, уж он точно болеть не будет. Уж такой, простите меня за такой бытовой пример, но тем не менее. То, как мы лично, или я скажу уникально, переживаем, каждый из нас, опыт своего существования, опыт своих поступков, своих ошибок, своих успехов, все это не может нас самих до конца объяснить. Человек остается все-таки тайной, и прав Федор Михайлович Достоевский. Прав. Слишком часто мы путаем душевную жизнь с душевной. Об этом апостол Павел очень точно говорит во второй главе первого своего послания к Коринфянам, потому что в Коринфской церкви именно с этим были проблемы очень большие. Душевные люди выдавали свой душевный опыт за некое духовное откровение, а это совсем не так. Почитайте эту вторую главу первого послания к Коринфянам, она будет хорошей предпосылкой для некого понимания вообще пределов своей душевной компетенции. Итак, давайте вот со всеми этими оговорками, вынужденными иногда, я надеюсь, полезными, приступим все-таки к чтению пятой главы книги Иова, где Елифаз заканчивает свою первую речь. Очевидно, Елифаз, ну, как минимум, раздражается, а, скорее всего, это уже переходит в некий гнев, потому что то, как он говорит с Иовом, в общем, не похоже на сострадание здорового человека больному. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и кому из святых обратишься ты?» «Зови», — говорит он ему, если это выразить простой фразой. «Кто ж тебе ответит, Иов? Разве спросишь ангелов?» Восточный перевод так говорит. «Кто вообще с тобой будет разговаривать?» Мне кажется, это очень больно для страдающего человека, который только что исповедовал всю свою боль, тоску, печаль, желание не быть, желание умереть в утробе матери, в общем, и так далее, и так далее. И смотрите дальше-то, что он говорит. «Вот вам сломанные часы, которые дважды в сутки показывают правильное время. Нам-то от этого не легче. Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Он ведь прав до какой-то степени. Реакция на боль порой губит человека больше, чем сама боль. Вот почему, например, в медицине, психологии, и мне это знакомо по опыту общения с людьми в разных местах, в изоляции, считается крайне важным при какой-то травме, в том числе и душевной, каким-то образом человека зафиксировать. Как сломанную ногу. Мы налагаем гипс на нее, чтобы человек не повредил еще больше, если он будет ходить. Чтобы дать время этой сломанной кости срастись. В момент, когда нам больно, мы начинаем делать всякие глупости и можем навредить себе еще больше, сделать еще больнее. Или, что еще хуже, если не больнее, то, по крайней мере, сложнее, потому что если нога неправильно срастется, мы можем остаться хромыми на всю жизнь. Вообще, в разных переводах второй стих 5 главы книги Иова звучит по-разному. Например, восточный перевод гласит так: «Гнев губит гневливого, а зависть убьет простого». Мне кажется, здесь можно поймать, угадать, скажем так, определенный тип сознания, который болея, делает себе еще больнее. Вот странный парадокс. У Федора Михайловича Достоевского в его романе «Идиот» есть такой персонаж, имя которого Ипполит. Я почему-то о нем сразу вспомнил, когда читал эти строки. Этот человек больной туберкулезом, больной безнадежно, смертельно больной. Он в конце концов умрет в этом романе, этот герой. Который вот эту свою боль транслировал в такую потрясающую ненависть ко всем счастливым и здоровым людям. И этот человек, которого боль спровоцировала на зависть и гнев по отношению к здоровым людям. Вот смотрите, как иногда даже в словах людей, как нам может показаться, неправых и ничего не понимающих, звучит эта доля истины, доля здравого смысла. Почему всех своих оппонентов стоит слушать? В их словах может быть правда, хотя сами они не могут быть лживыми. Елифаз, ведь что он делает? Он почти что упрекает Иова в безумии. Он считает, что, может быть, и не без основания, предполагать-то он может, что Иова боль сводит с ума. «Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом свой». Вот вам пример еще один из нашей классической литературы, из мировой классической литературы. Это, конечно, «Король Лир» Шекспира. «Нельзя стареть, пока не поумнеешь, не поумнеть, коль не сойдешь с ума». Он считал свои страдания превышающими его вину. Он не считал себя невинным, нет. Но считал, что страдания эти слишком велики для той вины, которую он в себе осознавал. Что, давайте вот несколько слов слажем об этой речи Елифаза, обозначим некоторые моменты в ней. Краткие вспышки какого-то смысла, какого-то света, какого-то более или менее объективного взгляда, и которые чередуются с такими провалами, субъективными выводами. И вот в этих провалах мы, как и в этих озарениях, мы видим, что вообще душевная жизнь человека, жизнь его интеллекта в каком-то смысле, эмоциональная жизнь, все это перемешано, знаете, как уникально, все, как, если грубо выражаясь, в одном стакане, да, смесь объективного понимания и субъективного вывода. Пример. Все глупые ошибаются. Ну, наверное, это высказание неправильно. Значит ли это, что всякий, кто ошибся, глуп? Наверное, стоит расширить это понимание. Если мы скажем, что ошибаются все, как умные, так и глупые. Наверное, нам будет проще понять проблему наших субъективных выводов. Иов, который проклял свой день рождения. Кстати, после него эту мысль повторил Экклезиаст, который говорил, что день смерти лучше дня рождения. Я каждый раз, когда у меня подходит день рождения, я почему-то эту фразу вспоминаю. И я думаю, что вот эти вот часы, сломанные часы человеческого жизнечувствия, да, дважды в сутки они показывают правильное время. Вот почему и в мыслях Экклезиаста, который один из самых мудрейших и самых богатейших людей на Земле, все превратил в суету и томление духа. Вообще утратил веру в какой-то смысл на какой-то момент. Странно. Странно. И не поймешь никогда, чего человек страдает больше, от боли или от скуки. И вот здесь очень интересно, можно пройти дальше, если рассуждать о речи Элифаза. Все виновные страдают. Страдает Иов, значит, он тоже в чем-то виноват. В общем, много можно спекулировать на эти темы, но рассуждение Элифаза о том, что глупец укореняется в чем-то, они слишком обобщающие. Потому что странно, наверное, звучит. Элифаз говорит, я видел, то есть я понял в третьем стихе, я видел, как укореняется глупец, и проклял его дом, то есть среду его обитания. Его дети далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Знаете, ну, это уж слишком. По-моему, счастливым может быть и глупый человек, до какой-то степени, во всяком случае, довольным. И не всегда детей глупцов бьют. Знаете, мой опыт показывает, что умных бьют чаще, как не любят отличников в школе, да? Вот. Вы уж простите меня за такой, может быть, тон, который покажется легкомысленным. Тем не менее, я пытаюсь вот этот опыт и здравый смысл человеческий использовать максимально, когда мы погружаемся в смысл того, что говорят друзья Иова. Так ли это, Элифаз? Сколько счастливых глупцов на свете? И сколько умных людей прожили всю свою жизнь несчастными. Смотрите, дальше он говорит, жатву его съест голодный. Вообще удивительно. Жаждущий возьмет его имущество. В общем, глупец это тот, кого все обманут, все будут им пользоваться. Ну, знаете, я вижу иногда, что глупцы, как чаще всего, обманывают других и паразитируют на чужом уме. Видите, нет в словах Элифаза чего-то безусловного и абсолютного. Все эти утверждения, если не голословны, то что во всяком случае субъективны. Вот вдруг посреди всего этого объективного понимания и субъективного вывода вдруг вспышка света. Совершенно потрясающие слова. Слова, которые я вот уже 35 лет помню, одни из немногих первых фраз Библии, которые реально вот западают в душу. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Мысль глубочайшая. И это, знаете, такая очень чистая глубина, как дно колодца с прозрачной водой. Причина страданий не в земном существовании, не из земли горе растет. Не почва рождает страдания, несчастье, беду. Человек рожден, он появляется на этот свет, чтобы страдать. Вот почему, если вы обратите внимание, может, это прозвучит странно. Мы все чужие, мы странники, у нас нет родины на этой земле, как пишут апостолы, практически все без исключения. В этом мире чуждом, как там князь Мышкин говорит в «Идиоте», я чужой на этом празднике жизни. Мы страдаем. Но не только. Мы рождены на страдания, чтобы устремляться вверх. Восточный перевод звучит так. Взлетать ввысь. Елифас прав. Единственный из обитателей земли человек, он может стать выше своих страданий. И эту же самую мысль утверждает Виктор Франкл, психолог, переживший концлагерь, психоаналитик, написавший книгу «Сказать жизни да». Человек может стать выше своих страданий. И в этом здесь нет никаких механизмов психологических. Точнее, они есть, они просто перестают работать. И механизмы самозащиты, самооправдания, все, что боль навязывает нашим чувствам, нашему уму, не могут заставить нас подчиниться этому толкованию. Человек может стать выше. Как говорил Семен Франк, единственное существо на земле, которое может отстраниться от самого себя и себя самого представить на суд высших сил. И, в общем, это и делает Иов во всех своих речах. Вот почему эта книга так гениальна, вот почему она наполнена вот этим дыханием вечного смысла. Страдания настигают и постигают человека в его существовании на земле, всякого человека, любого и каждого. А почему есть сериалы, в которых богатые тоже плачут? И есть книги, в которых бедные смеются? Вот почему мы знаем, что здоровые могут быть несчастными, а больные могут быть интересными и полезными? Причина страданий не в земной жизни. Одна из главных, конечно, причин – это то, что мы все дети Адама и Евы. Смертные. Грех принес смерть, боль, страдания в жизнь человека, в его земную жизнь. Любопытно, что в 6 и 7 стихе 5 главы книги Иова, в его греческом переводе Септуагинта, так называемый перевод 70, перевод Ветхого Завета на греческий язык, человек рождается, чтобы как птица устремляться вверх. Он рожден на труд. Причем я слово «труд» употребляю не с точки зрения активности полезной, а с точки зрения слова «трудно». Человек, и мы об этом уже говорили, я эту мысль буду повторять, вот в этих страданиях земных, в чем бы они ни состояли, какова бы ни была мера их интенсивности, он через самопреодоление самоопределяется в своем отношении к Богу и к смыслу своего личного бытия, которых он до конца постигнуть все-таки не может, потому что мы ограничены. Но давайте уйдем на короткую паузу, я просто переведу дыхание, и сразу после нее я вернусь. Оставайтесь в эфире, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 июня 2026 года, 12:30 в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам с вами Василий Ласточкин, Матеос Медиа. Вот уже почти 29 лет. И я благодарен Богу, что есть возможность делать эту серию передач по книге Иова, которую мы продолжаем сегодня, читая пятую главу этой замечательной книги, где Елифаз завершает свою первую речь. Итак, человек рождается на страдании, чтобы как искры или как птица, утверждает греческий перевод, устремляться вверх. Я вспомнил почему-то короткую очень сказку Андерсена о свечке. О старой-старой свечке, которая жаловалась на то, что у нее она не из воска сделана, а из плохого парафина. И вообще она очень некрасивая и безобразная. И ей отвечает автор: «Но ты же все-таки горела. Ты же давала свет людям. И кто-то читал при твоем свете». Да. Поэтому, наверное, смысл жизни нельзя свести к тому, что Семен Франк называл жизнечувствием, к тому, что другие умные люди называют мироощущением и так далее. И вот, к сожалению, должен сказать, что вот это гениальное совершенно прозрение или фаза дальше вот этой фразы не идет. Потому что дальше он, в общем, начинает, он встает в такую позу учителя, учителя-обличителя, в котором, ну, знаете, как говорят, учит жить людей, да? Обратись к Богу, ну, банальная ведь вещь, по сути дела, она ведь правильная, ну, конечно, к Богу, а к кому еще обращаться-то? Отдай ему свое дело. Знаете, вот если вспоминать вообще вот этот контекст отношения к ближнему, да, вспомним с вами знаменитый рассказ Христа, отвечающий на вопрос о том, что такое любить ближнего и кто такой вообще мой ближний. История о священнике, который прошел мимо избитого разбойниками людьми и так далее, и так далее. И ведь тоже, наверное, мог сказать, проходя мимо, обратись к Богу. Вот, и добрый самарянин, который взвалил этого избитого человека на осла, привез в гостиницу, перевязал, заплатил за его содержание. Вот он не стал морали читать этому избитому до полусмерти человеку. Но, тем не менее, речь Елифаза возвышена в своем абстрактном таком вот величии. Богу обратись, который творит дела великие, неисследимые, чудные без числа. Обратись к тому, кто творит великое и непостижимое. Ну, доля правды-то здесь есть. И далее Елифаз перечисляет те самые неисчислимые чудеса. Он признает, что они неисчислимы, тем не менее, некоторые из них он перечисляет. Чудеса природного мира, естественного мира. И надо отдать должное вообще сознанию того времени. Жизнь вообще во многом тогда была чудом. Сегодня многие вещи перестали считать чудом. И для человека простого, не, скажем так, извращенного интеллектуально, можно так сказать. Дождь, который орошал поля, был чудом. На Ближнем Востоке это более чем актуально. Места-то засушливые. Другое чудо – чудо социальной жизни. Унижение высоких и возвышение униженных ради их спасения. Разрушение замысла коварных – так что они не могут совершить свои преступления, и это правда. Бывает так, что люди такие замыслы строят, коварные, по совершению каких-то глобальных преступлений, у них ничего не получается. И, наверное, Елифас прав, я думаю. Многие замыслы разрушаются Богом. Очень многие преступления не совершаются. Вот почему апостол Павел говорит об этом удерживающем во втором послании Фессалоникийцам, благодаря которому беззаконие все-таки имеет свои пределы, хотя эти пределы в последние времена, и сегодня это видно, расширяются. Расширяется, я вижу это потому, как растет среди подростков вот это безумие, очень много страшных, тяжелых вещей они делают в этом безумии. Так вот, смотрите, как Елифас рассуждает, вот при этом, вы знаете, в абстрактных рассуждениях всегда так легко. Напрасными делают уловки хитров. Их совет делает четным, и хитрость обращает против них. Все вроде бы звучит правильно. Мало того, Елифас идет дальше, он говорит, спасает бедного от сильного, в 15 стихе 5 главы книги Иова. И есть несчастному надежду, и неправда затворяет уста свои. Вера в то, что в этой земной жизни побеждает, в конце концов, правда и справедливость, согласитесь. И тогда, уж сегодня тем более, по меньшей мере наивно. Мы знаем, сколько преступников, скольким удается избежать наказания. Мы знаем, что далеко не всегда бедные защищены от сильного. Мы знаем, что злые люди и обманщики, как говорит апостол Павел, преуспевают в эти последние времена, а люди, стоящие за истину, презираются, угнетаются и гонимы. Мы знаем, сколько несправедливости в мире, и мы понимаем, что ожидать окончательного торжества правды в этом мире, в этом двусмысленном существовании бесполезно. Поэтому единственное, вот, что может вывести нас из этого замкнутого круга, по которому мы как лошадь бегаем, да, подстегиваемые этим болью в поисках смысла здесь, в этой жизни, это вера в то, что Гюго обозначил такой удивительной фразой: «Не все кончается под тремя футами земли». Но видите, в чем дело? Вот если вспомнить, опять-таки, того же Достоевского, всех трех братьев Карамазова, то фигура Ивана Карамазова – это как раз образ такого человека, который является рабом слепой фактичности. Вот Иван Карамазов не хочет он билета в рай, отказывается он. Он хочет, чтобы за слезу ребенка злодей получил наказание здесь и сейчас, в этой жизни. Чтобы меч правосудия покарал сегодня, здесь. Он отвергает вечную справедливость, вечный смысл. Вот почему абсолютной победы, правды, добра земной жизни, конечно же, нет. Иов, кстати, очень хорошо будет отвечать Елифазу, и мы это увидим в следующей передаче. А пока я хочу сказать, что, конечно, Елифаз в абстрактном смысле и по большому счету, как те самые сломанные часы, говорит правильные вещи. Человек, которого вразумляет Бог, счастлив. В высшем смысле, да. Не отвергай наказание Бога, Иов. Бог тебя в чем-то обличает. Бог тебя чему-то учит. Конечно, Бог учит. Во всем и всегда. И в страданиях мы иногда более открыты для наставления. Тут Елифас прав. И как загадочно и удивительно звучит фраза: «Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, его же руки врачуют». есть некая безусловная, я бы сказал, безоговорочная правда в этих словах. Но все-таки, наверное, мы должны, глядя из-за сегодняшнего времени, спустя более чем 2000 лет после Рождества, жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, мы должны сказать, Его ранами мы исцелились, как утверждает апостол Петр. И есть здесь удивительная правда в этих речах, конечно. Раня наше самолюбие, а боль ранит самолюбие. Почему? Да потому что всякое бессилие, в том числе и перед болью, ломает гордыню человека. Это правда. Но Бог же, раня наше самолюбие, врачует и исцеляет нашего внутреннего человека. Нам больно, когда ломают неправильно сросшуюся кость. Но мы знаем, во всяком случае верим и надеемся, что будем нормально ходить, когда все срастется. И мы не можем судить все тем, что мы чувствуем здесь и сейчас, что мы ощущаем. Мы-то ведь знаем, к сожалению, может быть, мы-то ведь знаем, читая эту книгу задним числом, что, почему и как. Мы прочитали первую главу, первую и вторую главу книги Иова. Мы знаем, чем все закончится. Но согласитесь, мы ведь не можем сказать это о нашей жизни, о нашей ситуации, о нашей боли и о наших страданиях. И для нас Иов – это в этом смысле пример, потому что он был таким же человеком, как мы. Об этом пишет Иаков в 5 главе своего послания. Как и Илия. И вот удивительная вещь. Ведь в нашей жизни бывают ситуации. Каждый человек имеет такой опыт. Когда с нами происходит что-то, во-первых, то, перед чем мы бессильны, во-вторых, то, что мы не можем до конца объяснить и оправдать. И вот, конечно же, тут включается вся наша триада. И вина, и боль страданий, и, конечно же, смертность наша. И мы задаем вопрос, зачем, почему все это? И вот эти слова о том, что мы можем стать выше своих страданий, они дорого стоят. И речь идет не о простом стоицизме, потому что чего стоит стоицизм Марка Аврелия или Эпиктета без спасения души? И дальше, конечно, логика Элифаза тоже оправдано, и он тоже, как те самые сломанные часы, говорит правильные вещи. Он обещает. Правда, имеет ли он право обещать от имени Бога? Вот с этим у нас могут возникнуть проблемы. Тем не менее, в шести бедах избавит тебя, и в седьмой не одолеет тебя зло. Во время голода избавят от смерти, на войне от меча. Да, все это, конечно же, мы в это верим. Мы верим даже к тех, кто читает 90-й псалом, 89-й псалом, эти удивительные псалмы о человеке, который, живя под кровом Всевышнего, покоится в тени его всемогущества. Все мы знаем. Но мы знаем, что не от всякой пули и не от всякой стрелы спасает Господь солдата. Мы знаем, что не все болезни проходят без последствий. Мы знаем, что люди, включая маленьких детей, умирают от рака. И вообще многое чего несправедливого с этой земной точки зрения случается с нами. Но Елифас обещает. А что еще ему остается делать? Ведь он тоже бессилен перед тем, что происходит в жизни Иова. Ты ничего не будешь бояться, Иов, и не придет к тебе опустошение. Только надо вот тебе покаяться, ты что-то сделал не так, ты в чем-то согрешил. Иначе говоря, вспышка света, она озаряет как бы вот эту вот мысль о том, что человек рожден на страдания, чтобы как искра устремляться вверх, она освещает все самые темные уголки нашей жизни, нашей души. Как волны от камня, брошенного в воду. Они о многом могут сказать, но они никогда не объяснят нам, что же это за камень. Для этого надо погрузиться глубже, уйти от поверхностных ощущений и опрометчивых утверждений. Так что давайте помнить вот, в завершении этой передачи о том, что не все, не всегда, уж точно не до конца может быть объяснено во всем, что с нами происходит. Что наше бессилие, которая в оправдании-то, в общем, не нуждается и в защите. Вряд ли вообще слово «бессилие» в чем-то нуждается. И вспомним с вами 11 главу послания к евреям, финал которой всегда меня утешает и благословляет. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, и ущельем земли. Не получили они обещанного, как говорит автор послания к евреям, чтобы мы не без них достигли совершенства». И вот Елифаз заканчивает свою речь, и в 27 стихе он говорит: «Вот что мы дознали, так и есть, выслушай это и заметь для себя, Иов. Теперь ты можешь понять что-то, ты можешь научиться. Твоими бы устами Елифаз да мед пить». Иов еще будет отвечать. И будет еще одна речь Елифаза, будут речи его друзей. Но мы уже увидели, дорогие друзья, что в этом бессилии человек раскрывается каким-то очень особенным образом. Вот почему в качестве эпиграфа к сегодняшней передаче я выбрал фразу из сонета Шекспира. «Был королем я только в сновидении. Меня лишило трона пробуждение». Иов, боль пробудила его к чему-то иному. Боль подавила его, оскорбила, как и всякие страдания оскорбляют достоинство человека, хотим мы этого или нет. Но я думаю, вот в этих словах о том, что мы рождены на страдания, чтобы как искры устремляться вверх, явлена какая-то непосредственная правда. Правда во всех ситуациях, во всех случаях жизни. Эту правду можно воспринять непосредственно для себя. Детское сердце очень отзывчиво на такую правду. Это почему, когда моя дочь начала читать Библию, это стало одной из ее любимых мест Библии. Странно, в 10-летнем возрасте она эти слова восприняла очень лично. Все, что говорит Елифаз, опосредно некой логикой ума. Но человека нельзя свести к одной только логике, потому что он остается тайной. На этом я заканчиваю этот эфир. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Благодарю за внимание. До свидания.